Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Хочешь быть счастливым? Все в твоих руках». Мы с вами в предыдущее наше общение, касаясь этой темы, исследовали некоторые места Писаний, которые нам так или иначе подсказывали, каковы причины того, что мы вот в какой-то момент жизни бываем несчастными. То есть что-то в жизни происходит, мы не умеем на это реагировать, реагируем не вполне разумно и адекватно, да, больше зачастую эмоциями, да, ну и в результате этого, ну, нагнетается там внутри нехорошее настроение, да, ну и вот от этого мы становимся с вами несчастными людьми. Мы с вами также говорили о том, что любые пороки, которые в Библии называются грехами, они именно делают нас несчастными людьми. Я не буду сейчас повторять, уже приводил множество примеров, да. Ну, возьмите такое, как угрызение совести после совершенного преступления. Уже человек не чувствует себя счастливым. Кому-то мы завидуем, ходим, зависть нас гложет, и мы не чувствуем себя счастливыми, да. Обижены мы на кого-то, раздражены, кто-то нас обделил, кто-то о нас что-то сказал. И в силу того, что мы реагируем на все эмоциями, а эмоции, как я вам уже говорил, они нерассудительны, они не могут не сопоставлять факты, они не могут рассуждать, они не могут вникать, докапываться до сути проблемы, чтобы ее решить. Да? Эмоции – это просто орган, которым мы реагируем на все, что происходит вокруг нас или внутри нас. То есть это либо радость, либо печаль и так далее и тому подобное. И сегодня я хотел бы как бы несколько читать с вами стихи какие-то библейские, да. Мы их и так уже достаточно много прочитали. Я хочу коснуться некоторых таких практических аспектов нашей жизни. То есть вот в реальной жизни у каждого из нас что-то происходит. Часто не всегда приятно, часто доставляет это беспокойство, иногда и просто до уныния, до депрессии доводит. Да? И вот мне часто люди задают вопросы, ну, в личной переписке, да, спрашивают вот в той или иной ситуации, как мне поступить, вот то-то у меня произошло. Меня это тревожит, я там плачу, я беспокоюсь, я не нахожу покоя, да. Что мне делать? Ну, вот в качестве примера, да, я буду зачитывать некоторые письма, естественно, без имен, да, кто и откуда, и кто это такой. Буду зачитывать, чтобы, ну, на каком-то конкретном практическом примере те стихи, которые мы с вами рассматривали, мы понимали, как их применить, чтобы снизить хотя бы для начала процент нашего беспокойства, процент нашего несчастья, а в конечном итоге как достичь, ну, будем говорить, успокоения, и если это перейдет, как говорится, на все сферы нашей жизни, то уже можно будет говорить и о каком-то более-менее счастливом внутреннем состоянии. Да? Ну вот один вопрос мне был не так давно задан, я его зачитаю, значит, как перенести, как успокоиться, если вдруг теряешь близкого тебе человека? И человек пишет, я не могу успокоиться, у меня текут постоянно слезы, у меня скачет давление, что делать, что ты мне посоветуешь? Ну, я думаю, каждый из нас когда-то в жизни соприкасался с такой ситуацией, когда приходилось терять близких и дорогих для нас людей. Иногда это для родителей и детей, когда они теряют, когда дети теряют родителей, да, и между ними были, ну, хорошие отношения. Естественно, радости тут в такой ситуации быть не может, да. И вот только разница в том, что, ну, все мы по-разному реагируем. И для кого-то это трагедия, для кого-то это какое-то такое, будем говорить, кратковременное горе, да, но потом он отходит. Да, в принципе, и все люди со временем отходят, только у некоторых это уж слишком болезненно проявляется, уж слишком депрессивно на душу это все действует, и у человека даже могут возникать различные проблемы. Ну, знаете, первым, как говорится, моим ответом такому человеку был следующий ответ. Кстати, хочу сказать, что этот ответ, ну, довольно-таки распространенный в среде верующих людей. Да, я говорю, доверься Богу, отдай это в руки Его. Ну и ответ получаю, значит, как отдать, как довериться? Ведь это же материнское, ну, типа, женское сердце. Ну, типа, ты мужчина, ты этого не можешь понять, это вот я женщина, я вот переживаю, допустим, да? И я хочу сказать, когда мы говорим о такую фразу «доверься Богу», да, «отдай это в Его руки», я не подразумеваю просто это какую-то абстракцию, вот «доверься Богу», вот как-то там Ему «отдай в руки», да? Вы, наверное, обращали внимание, что вот мы говорим: «Господи, все в Твои руки отдаю, я на Тебя полностью полагаюсь, Ты сам, как говорится, видишь, какое бремя, сам как бы его неси», да? Ну и вот человек помолился, может, каждый из вас это испытывал, такое чувство, помолился, а потом ходит и переживает. И это переживание его гложет, у него уже сердце болит, нервы уже, как говорится, расшатаны, да, настроения нету, еда кушать не хочется, желудок начинает болеть, да, давление повышается у человека. Вы знаете, мы, говоря такое выражение, используя «доверься Богу, отдай его, в его руки все это», да, мы как бы не всегда и не совсем правильно подразумеваем, что должно стоять за этими словами. Ну вот я с вами не раз говорил такое, что да, вот начинается у вас какая-то хандра. Мы же можем переключить свои мысли, да? И я говорю такие мысли: пресечь надо, не надо поддаваться вот этим эмоциям, которые нас в данный момент, ну, да, или раздражают, или заводят, или в депрессию загоняют, да, пресеките это. Вот это слово или выражение «доверься Богу» имеется в виду: сам в себе это не носи, пресеки. Можно пресеки в себе это, как бы заруби на корню, да? Можно не говорить «доверься Богу», но будучи верующим, если мы понимаем, что таков совет Божий через Священное Писание, то мы, пресекая вот этот, будем говорить, ком груза вот этого психологического такого нервного, который на нас катится, да, мы как бы пресекаем в себе и как бы доверяем Богу. А я вам потом говорил, когда мы пресекаем в себе вот эти эмоции, у нас в этот момент начинают включаться мозги. И мы вот уже, как говорится, доверие к Богу в данный момент уже можем ощущать более-менее, так сказать, материально, да. Включаются мозги, то есть сердце мы притормаживаем, сердце мы, как говорится, закрываем или пресекаем. В этот момент у нас рассудок начинает проясняться. Дальше с прояснением рассудка мы начинаем слышать голос разума, доводы Божьи, которые Бог дает нам через разум. То есть выражение «доверься Богу» это обозначает: прекрати переживать, отдай это в руки Божьи. Как отдай? Ну вот если не говорить конкретно как отдай, ну вы сами понимаете, ну был бы человек рядом, я бы отдал в его руки, вот на. Только я хочу сказать, это что же не вещь, это мое переживание, вот как его отдать? То есть вы понимаете, фраза, в общем-то, правильная, но она довольно-таки неконкретная, да? Доверься Богу, отдай в его руки, это обозначает: не подчиняйся вот этому разгулу эмоций, которые сейчас в тебе. Останови, пресеки, умертви это. А дальше как ты доверяешься Богу? Ведь я не могу довериться Богу, не могу включить свой рассудок, чтобы он слышал от Бога советы до тех пор, пока я не пресек вот эти эмоции, которые во мне в разнос работают. И вот доверься Богу, это обозначает так: прекрати вот это в себе слушать, прекрати это в себе культивировать, не поддавайся на эту провокацию, тем самым ты включаешь рассудок, и тем самым у тебя появляются разумные доводы. То есть обратите внимание, вы как бы на место вот этого беспокойного сердца таким образом водружаете власть разума. То есть вы в этот момент разуму даете зеленый свет, а эмоциям, своим болям вы даете красный свет. Стоп. И вот обратите внимание, вот это есть довериться Богу. И вот теперь не просто довериться Богу, а тут даже Бог тебе будет что-то сейчас говорить. У тебя появятся какие-то доводы. И кто из вас вот наблюдал за собою, а я всегда говорю, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Это упражнение номер один, как заповедь номер один для любого нормального христианина на каждый день. Вникай в себя и в учение, вникай в себя и в Бога. И ты будешь, то есть вникай, это разумом вникай. Разум должен контролировать, разум должен связываться с Богом и получать соответствующие, как говорится, наставления, подсказки или какие-то разумные доводы. И я говорю, кто из вас вот хоть раз попробовал, вы замечали, вот в какой-то момент никакого счастья, одно несчастье, горе и переживание, да, если вы остановились, или кто-то вам сказал, так, хватит, все, бери себя в руки, или кто-то с вами сел, поговорил, и доводы разума этого человека успокоили ваши эмоции, вы заметили, что в данный момент, вот этот переходной, у вас состояние несчастья медленно трансформируется в состояние сначала просто более-менее успокоения, а потом уже вы полностью отходите от этого беспокойства, а потом уже можете и улыбнуться. Вы, наверное, это замечали, да? Что именно включение вашего рассудка и получение им от Бога каких-то аргументов, доводов или от кого-то, кто рядом с вами, кто поговорил, кто вас успокоил, вы успокаиваетесь, и состояние дискомфорта в вашей душе начало, ну, не буду говорить там сразу быстро, у кого как это, да, но тем не менее начало трансформироваться в успокоение. И вот что я хочу сказать, почему женщинам тяжелее справиться вот в таких ситуациях. Женщины более по своей природе, более эмоциональны. Кто-то говорит, что да, вот мы должны понимать женщин. Я не говорю, что не надо понимать. Да, такова их природа. И да, именно по этой природе, по этой причине Бог сказал, что главой семьи будет мужчина. Тот, кто более спокоен, более рассудителен, менее эмоционален, тот может более разумно принять решение в какой-то ситуации, может более разумные доводы получить. И через такого человека Богу легче умиротворить разбушевавшуюся какую-то стихию, допустим, в семье. Ну, сказав человеку вот то, что сейчас я вам как бы говорю, вы понимаете, ну, не хватило человеку возможности понять меня и успокоиться. Ну, знаете, вот есть люди, которые уже привыкли доверять Богу, но вы поняли, это не просто доверяю Богу, а доверяя Богу, я прекращаю поддаваться вот этим или раздражающим, или каким-то приводящим меня в чувство дискомфорта чувствам. Так вот, одни люди привыкли уже, у них уже это наработано, да, а у кого-то это не наработано. И вот человек в таком беспокойном состоянии не понял этот мой совет, мне пришлось с ним немножечко по-другому разговаривать. То есть я, уж извините, как говорится, не очень так красиво сравниваю себя, я для этого человека, который не слышит Бога и нет у него личного контакта, я занимаю вот это место Бога для него. Я, ну, во-первых, что я хочу сказать. Ну, если бы, допустим, меня человек недолюбливал, да, раздражался от моего даже присутствия или не уважал меня, то, естественно, никакие мои доводы, никакие мои слова не действовали бы на нее успокаивающе, потому что она бы даже не слушала и не обращала внимания на эти слова. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы не были, ну, будем так говорить, каким-то негативным человеком для этого человека, да? Мы должны быть уважаемыми. Далее, человек должен чувствовать, что мы желаем ему добра, тем более, если обращается к нам за помощью вот в такой ситуации, да? И дальше я начинаю с этим человеком разговаривать. Я вам сейчас привожу пример не то, что вот про себя, я про того человека, который не слышит Бога, но роль которого я беру как бы на себя. Понятно, что это, как говорится, довольно относительно, то есть я просто делюсь какими-то своими доводами, которые имею на своем уровне, да? А эти доводы Бог должен был бы этому человеку сказать, если бы человек был рассудителен, да? И вот я начинаю с ним разговаривать, начинаю свои доводы говорить, да? И потом говорю такие вещи. Ну, человек начинает разговаривать со мною, настраивается на волну моего разговора, перестает расстраиваться, начинает успокаиваться, входит в какую-то такую нормальную житейскую колею, то есть когда более-менее мир в душе настает. И я говорю этому человеку, говорю, ты вот обратил внимание, что ты уже успокоился? Да. Спасибо большое, мне стало легче. А то казалось, что все конец. И она говорит, ну, а как это произошло, что вот мне стало легче? Я отвечаю, что человеку, у человека как бы не хватает доводов разума для успокоения, да? И вот этот недостаток вашего ума в данный момент восполняется моими соображениями, то есть мой разум с моими доводами в его ситуации, соответственно, его характеру, да, мои разумные доводы успокаивают его сердце. Это должен был бы сделать как бы Бог, да, но человек Бога еще не настолько знает, не настолько еще имеет с ним контакт, не настолько его ощущает. И вот человек выслушал мои доводы, успокоился, обратите внимание, сердце начало успокаиваться. Вы слушаете мои доводы. Разум у вас включается, подхватывает вот эту информацию и начинает понимать, что это, да, разумно. И вот этот человек соглашается со мною, то есть мои мысли становятся его мыслями, которых у него в данный момент просто не было в силу того, что рассудок, как бы так будем говорить, был нейтрализован вот этой вспышкой эмоций. И вот эти доводы моего разума вас успокаивают в данный момент. И если бы, я говорю дальше, если бы у вас разум занимал главенствующее положение, то точно эти бы мысли, а может быть еще более какие-то глубокие, исходили бы оттуда, из вашего разума, и вы сами бы успокоились от ваших каких-то доводов, аргументов разума, как и вы успокоились от моих. Я этому человеку привожу свои аргументы в пользу того, что не стоит так убиваться. То есть я говорю, давайте сядем и рассудим. Ну хорошо, ну случилось горе, я понимаю. Ну, я вам говорю, хорошо, ну, будем сейчас плакать, будем сейчас рыдать. Ну, давайте просто взвесим, к чему мы придем. Я говорю о том, что вот эти переживания, вот эти слезы, вот эти нервы, это не только не бесполезно, но и вредно для человека, для организма. Ваша нервная система начинает, она на взводе, да, и у вас самих может случиться инфаркт, инсульт, скачок давления, язва обострится, гастрит появится и так далее и тому подобное. Казалось бы, одно горе, на тебе второе. Кто-то берет и говорит, ты знаешь, у меня когда горе, когда страдания, я вот немножко винца. Я говорю, вот это и думаю, что у вас носик красненький. Горе успокоилось, а чего? Ну, просто алкоголь действует, знаете, как психотропное лекарство, да? Глушит, как говорится, все наши органы восприятия, да? И мы такие, знаете, как говорится, спокойные и безразличные ко всему успокаиваемся. Но дальше ж тяга к выпивке появляется. Дальше ж мы можем страдать уже от алкоголизма, да? Ну, вот было одно горе, теперь второе. Ну, то горе кончилось, человека уже нет. А вы теперь алкоголик и ждете, как говорится, своей участи в этой жизни. Дальше. Я говорю человеку, вы уже не можете вернуть своего любимого человека. Как бы вам ни хотелось. Далее говорю о том, что ну, если человек болел, страдал, вы это видели, вы сами понимали, вам было жалко, что так человек страдает. Так если он умер, ну, страдания и мучения, которые были перед смертью, если и это я скажу, что это была уже не жизнь, это была просто жизнь полное мучений, да? И если человек умер, так ему прекратились его боли и страдания. Здесь есть и плюс какой-то, да? Ну, пусть будем говорить не совсем такой уж плюс, да? Человек умер, но я говорю, мы видели, что он умирает, мы видели, что он страдает, мы видели, что ему больно. Он не мог только это выразить, как это мы можем сейчас выразить. Страдание кончилось. Не вернем его плакать тут, убиваться горем, ну нет смысла, да? А сколько вреда себе вы можете сделать? А в момент, когда вы вот такие вот, будем говорить, на взводе, кто не придет, и что-то не так, мы же и на этого человека еще выливаем ушады своих негативных эмоций, да? Мы же еще делаем зло. Пожалуйста, я говорю, вот сядьте, рассудите, взвесьте и скажите, где больше доводов, в чью пользу, в пользу переживаний или в пользу все-таки успокоиться. И вот человек послушал меня, мы поговорили, человек успокоился и стало ему легче. Конечно, я не говорю о том, что это стало легче на всю жизнь. Я говорю о том, что в данный момент ему стало легче. Если с этими доводами, которые я привел этому человеку, он не расстанется и будет размышлять, да, и эмоциям не будет позволять, как говорится, себя проявлять, то это уже на более длительное время растянется. Через время, как говорится, время, как говорится, как говорят, лечит, да, ну, потихонечку человек успокоится, свыкнется и уже, как говорится, войдет в нормальную колею. Еще такой момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Вы, наверное, не раз наблюдали такую картину, почему мужчины вот в подобных случаях переносят вот такие ситуации более спокойнее, нежели женщины. Да просто потому, что они менее эмоциональные, чем женщины. Женщины при этом говорят, что мужчины, они бессердечные, поэтому, мол, они так реагируют. Я задаю вопрос, а разве такая сердечность, в кавычках, является признаком любви или мудрости? Ну вот, чтобы доводить себя до безумия, да, чтобы довести себя до проблем с сердцем, допустим, и при этом, ну, ничего нельзя решить. Ну, не вернешь ты человека, которого уже нет. Это я к тому вам говорю, что, заметьте, просто наличие у мужчины более здравомыслия и рассудительности, нежели у женщины, на одну и ту же ситуацию реакция заметно отличается. Мужчина может быть спокойный. Он как спокойный? Ему неприятно. Он видит, что горе, да, потеря произошла близкого человека. Но он более рассудителен, поэтому у него не в такой, знаете, взрывной, как говорится, видимости проявляется вот это горе. Он быстрее, мягче реагирует, быстрее успокаивается и быстрее отходит. И я вам должен сказать, что если женщины более рассудительны, да, горе, да, неприятно, да, и слеза может выступить, ничего в этом нет зазорного, это все естественно и нормально, не стало близкого человека. Но чем более женщина рассудительна, тем быстрее она успокоится. Или тем мягче она перенесет вот это так называемое горе и связанное с ним несчастье. Точно так же и среди мужчин. Есть мужчины, которые тоже такие, вот знаете, больше на женщин похожи по своему складу характера, да. Для них тоже какое-то горе, это, ну, женщина плачет, тот пошел пить. Тоже горе у него, да. То есть я к чему говорю? Чем больше разума, тем быстрее и мягче мы реагируем на какую-то нештатную ситуацию. А если у нас рассудок работает, я не хочу сказать, что у нас будет счастье от того, что кто-то умер, да, но это будем говорить как промежуточный участок или дороги нашей жизни, да. Мы понимаем, что все мы умираем, рано или поздно каждый из нас умрет, да. Мы уже, как говорится, заранее видим, что человек умрет, мы уже заранее как бы психологически готовы, да, и когда это случается, мы более спокойно все это воспринимаем. Я для чего вам привожу такие примеры, да, вот, чтобы вы поняли, вот счастье, несчастье зависит от того, чем мы, что у нас главенствует, чем мы все взвешиваем, чем мы ищем ответ, да. Если это разум, то это один, намного более удачный вариант, да, для выхода из состояния депрессии и горя. Если мы эмоциональные люди, то это другой вариант, это горе, да еще и в квадрате, если не в кубе. Иногда вот бывает так, что человек говорит мне, вот я всегда думаю, наблюдаю, делаю какие-то выводы. А потом вдруг я ловлю сам себя на том, что я на взводе и готов разразиться целой тирадой нехороших слов в чей-то адрес. И вопрос такой возникает, почему со мной такое происходит? И я отвечаю, пока вы бодрствовали, то есть контролировали все то, что внутри вас есть, да, а у нас зачастую в нашем сознании через наше сердце там просто какая-то помойка. Мы о чем только надо, но нам не надо. Мы думаем, у нас там как помойка, куда все отходы можно сбрасывать. Так вот, я говорю, пока вы бодрствовали, пока голова, как говорится, была на своем месте, да, и контролировала ситуацию, и рассудок выдавал продукцию на гора, да, как говорят, он вас успокаивал. Как только вы потеряли контроль, потеряли бодрствование, да, включились эмоции, и они-то и закрутили вьюгу в вашей душе. Поэтому и написано: бодрствуйте, трезвитесь, ибо противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть трезвитесь, бодрствуйте, то есть контроль разума, думайте, это к голове относится, да? Бодрствуйте, сторожите, стойте на страже. Будьте трезвы, обратите внимание, именно эмоции лишают нас трезвости и здравомыслия. Именно эмоции нас как бы пьянят, если можно так сказать, да? Вот представьте, внезапно кто-то подходит и вам говорит, там, вы не были готовы, вы, как говорится, где-то в своем каком-то полете были, да, кто-то подходит и говорит, слушай, а ты знаешь, на тебя вот тот и тот вчера такое, такие говорил вещи, поворачиваюсь, а что, я говорю, да то-то и то-то. И вы, вот обратите внимание, начали с человеком разговаривать, восприняли это чувствами, а у нас по плотской природе срабатывает в первую очередь чувство, да? И вы не заметили того, как потеряли контроль. Внутри у вас появилось негодование. Появились словечки, появилось соответствующее выражение лица, взгляд, ах, ты такая рассякая, или ты такой, да я ж тебе то-то, то-то, а ты мне вот это, а или какой-то неблагодарный, да чтоб тебе, это я так, ну, говорю просто, чтобы было понятно, не у всех у нас все одинаково в душе происходит. И вот обратите внимание, вот, смотрите, были спокойны, кто-то сказал, вы завелись, и потеряли контроль. вот ни с того ни с сего, вдруг, почему такое происходит? Вы обратите внимание, ведь сатана трудится над нами день и ночь со своими ангелами. Его цель – украсть, убить, погубить, завести нас, раздражить нас, вывести из терпения, чтобы мы ходили взбаламушены. Ну какая разница чем? Вы посмотрели новость. Кто-то там узнал что-то про Путина, кто-то про Порошенко. Где-то посмотрели какой-то ролик и завелись, идете. Ах, он такой, а я думал голосовать за него. Да раз такой, за всякой, теперь заходите. Муж ли что-то не в том месте прилег или не так, или в обуви что-то заперся туда, куда не надо, да? И заметьте, после этого ролика муж попал под эту каталку, асфальтокаталку, получил, ребенок подошел, получил. Муж пошел на работу. Все было нормально. Где-то там чего-то, не разобравшись, начальник, ну, на вас стал, как говорится, выливать свой негатив. Кто-то что-то сказал, он где-то в чем-то не разобрался. Все, вы завелись, вы приходите с работы домой. Вы понимаете, что вы уже готовы к труду и обороне, вернее, к битве, не к труду и обороне, а к битве. Вы пришли в плохом настроении. Да, жена не подала вам, как обычное, что-то. Вы хотели кушать, спросили, где что, там сам найдешь, тоже сказала жена, не подумав и не прободрствовав. Вы, будучи на взводе, начинаете, ах ты такая рассекая, что тебе лень подать, совсем уже, как говорится, тут превратилось непонятно в кого. Все, дальше скандал. Обратите внимание, это все эмоции. И каждое наше невоздержание, необдуманное, неосторожное слово, упрек, там, ну, знаете, как говорится, не ответили мы человеку, как он от нас ожидал. Все это подливает масло в огонь и способствует тому, чтобы мы потеряли контроль над собой. Я это говорю для того, чтобы мы научились вот эти вещи замечать. Неважно, по какой причине вы потеряли контроль над собой или своими эмоциями. Даже вот, ну, простые такие вещи. Даже элементарная спешка на электричку, там, на автобус. Вы там спланировали куда-то ехать, да? Ну, и знаете, у многих у нас есть такая привычка укоренившаяся, да? Выходить в последнюю минуту, при этом и то надо, и то надо, и то надо. Обязательно что-то мы забудем. Потом мы идем, уже чувствуем, что можем опоздать. Вдруг внезапно обнаруживаем, что гололед или дождик. И мы не можем, надо где-то остановиться хоть на 5 минут, но это обозначает, что мы опоздаем, да? И вот я вам говорю, даже элементарная спешка на электричку. И переживание, что вы можете опоздать на нее, может вывести вас из равновесия. В этот момент звонит вам муж или звонит вам жена, а вы спешите, а вам не до разговора. Там может быть, ну, какая-то ситуация, действительно ваш нужен совет. Но вы в этот момент отвечаете вполне неадекватно. Дальше начинается скандал. И запомните, каждый, кто подлил масло в огонь, кто неправильно отреагировал, кто, будучи раздраженным, что-то сказал не так, да? Каждый подкладывает дровишку в вот этот котел семейных дрязг и проблем. Потом вы знаете, что вот почему написано «не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство». Потому что тот, кто вам сделал зло, сделал, не будучи в здравом рассудке. Это человек, который поддался каким-то эмоциям, каким-то страстям, и вот он что-то, как говорится, выдал. Мы, отреагировав эмоциями, завелись еще больше в эмоциях и воздали ему злом за зло. Тот разозлился, еще больше потерял рассудок, еще меньше стал бороться, еще тебе, как говорится, что-то сделал пакостное. Ты заводишься и еще. Обратите внимание, я почему такой пример привожу, чтобы вы поняли, это безумие уже начинается. Это психическая больница, психическая больница, психбольница для душевнобольных. И заметьте, чем больше мы поддаемся вот этим страстям, тем больше мы злимся, тем больше мы несчастны, и тем больше у нас деградирует рассудок. Люди, которыми овладела месть, злоба, раздражительность – это люди, у которых вообще, это я так говорю, всадник без головы. Все, это обезьяна с гранатой или с автоматом. К нему нельзя подойти, ни на какой кобыле не подъедешь. Всегда и все будет плохо. И вот обратите внимание, что почему написано «бодрствуйте, трезвитесь». Чтобы мы, бодрствуя, пресекали в себе вот эти все наши негативные эмоции, тем самым включали рассудок. И рассудок тут же нас начнет успокаивать. И я вот говорю, что, ну, допустим, спешка на электричку, да, вот она к этому приводит. Вот к такому, к раздражительности, беспокойству, да, потом уже, как говорится, мозги уже отключаются, да, или клинят, в этот момент звонят, а представьте, если мы еще это опоздали на электричку, да, сами понимаете, что творится в нашей душе. Я вам хочу такой привести пример еще. Вот вы сидите раздраженные, у вас собрание впереди, да? И вот вы пришли в раздражение, и я вам должен сказать, у вас и мозги будут все-таки неспокойные, необъективные. И вы же приходите на собрание, вы как бы молитесь: «Боже, дай мне мир». А внутри вот такое творится. Я вам хочу сказать, что вы не можете понять то, что Бог хотел бы вам сказать, не можете это услышать в силу вот этого беспокойства. Почему нельзя перед собранием, вот если собрание, почему нельзя вот это бежать, торопиться, опять же в последнюю минуту выбегать из дома, чтобы успеть на собрание? Вы пробежали запыхавшиеся. Допустим, вы успели. Проповедь идет, может, уже что-то интересное говорится. Вам бы в этот момент спокойно слушать, вы не можете отдышаться. Вы дышите, вы машете там каким-то веером на себя, потому что вспотели. Вы просто отходите от того беспокойства, которое вас постигло вот в этой спешке. Или... вот вы там беспокойны сразу на молитву. Вам тоже надо успокоиться, потому что молитва – это разговор, а не просто стишок или мантра, которую вы должны произнести. И я вам должен сказать, вы попробуйте попрактиковать то, о чем я вам сейчас говорю. Вы увидите сами положительный результат. Понаблюдайте за собою. Вот когда вы... теряете самообладание, когда у вас начинается беспокойство и чувство горя, да? Понаблюдайте за собой. Это для чего говорю, что вкусите, попробуйте, убедитесь. То, что вот написано, и то, о чем я говорю, написано точно, правильно, истинно, да? А то, что я привожу вам примеры, такие практические, чтобы вы поняли, я это в своей жизни практикую, и это именно практика убедила меня в правильности вот этой божественной теории. Вы попробуйте, вы сделайте, но не получайте с вами. Понаблюдайте за другим человеком. Понаблюдайте, пока он в каких-то беспокойных эмоциях, пока он куда-то рвется, куда-то летит. Вы обратите внимание, у него нет в данный момент ни здравомыслия, ни рассудка, и вы ему не можете никакого здравого совета дать. Он никакую подсказку не поднимает, не принимает. Если человек влюблен, он ничего не слышит, ничего не видит. Если человек хочет деньги зарабатывать и живет этими, вы ему что угодно говорите, про какие угодно ценности духовные, он не слышит и не видит. Если он раздражен в этот момент, он не объективен. Я вам даже посоветую, не буду говорить страну, не буду говорить политиков, да? Вот когда люди обуреваемы какой-то дурью, когда они уже вот начинают свою злобу, не знают, как куда выместить, да? Вы обратите внимание, вот какие у них речи. Вы знаете, ну просто, я иногда вот так вот послушаю, иногда уже просто фамилия для меня понятна, да, я уже даже не слушаю. Он сказал то-то и то-то. Говорят, от него больше ничего нельзя ожидать. Это просто диагноз. Вот возьмите любого националиста. Ну, раньше жили в любви в мире те же русские, те же украинцы. И договаривались, и не было нужды враждовать и конфликтовать. Нет, вот появляются одни какие-то такие не вполне адекватные, очень мягко говорю, да? Если не сказать безбашенные. Начинают через время народ. Вот те такие. Слушайте, ну это уже шизофрения. Это потому, что вас накачали. Это потому, что уже завелись эмоции. И это говорит о том, что уже национализм перешел все границы. Ну ладно, там я русский или украинец, или еврей, или француз, или американец. Но когда начинается, что уже все такие русские, все такие украинцы, все такие евреи, да, вы знаете, это уже диагноз. Дальше начинаются глупые поступки, глупые слова, глупые речи. Вы понаблюдаете просто для чего? Иногда можно на чужих ошибках учиться. И то, что нам непонятно из Библии, да, но вы убедитесь, даже наблюдая за другими людьми. Я вам хочу такой привести пример. У меня была одна знакомая верующая женщина. Вот. Она страдала шизофренией. Инвалид второй группы, да. Пенсию ей платили. Вот, довольно хороший, довольно-таки мягкий, добрый, покладистый человек. Но, можно сказать, с определенной регулярностью два раза в году, по месяцу, а то и по полтора, она должна была отлежать в психиатрической клинике. Да? Причина какова? Ну, человек добрый, человек беззлобный, но человек очень такой, будем говорить, ну, как сказать, ранимый, да, эмоциональный. Кто-то что-то сказал. Знаете, среди людей такое бытует. Не разобравшись, тоже отреагировав на что-то чувствами, вот в адрес этой женщины кому-то сказали, ну, естественно, нашлись добродетели, которые донесли до этой женщины эту информацию. И вот эта женщина, верующая, да, ходит в церковь, и давненько ходит в церковь. Ну, вроде бы как бы и слушает проповеди, вроде как бы и должно было бы что-то дойти, но не доходит. Кстати, хочу сказать, ну, мы все с вами где-то такие и есть. И вот она услышала, вот она начинает. Обратите внимание, услышала и восприняла не головой, а эмоциями. Далее эмоции, что могут рассудить? Да ничего. Сразу ужас в этих эмоциях. Как это так? Да я ж там не была, да я ж того не делала, да я ж того не говорила. А она такая, да рассякая. И начинается вот это вот раскручиваться маховик. И доходит до того, что у нее начинают клинить мозги. То есть, я уже говорил, да, что такое шизофрения. Врачи, конечно, больше рассказывают там нехватки каких-то элементов, в мозгу не та уже химическая реакция, в связи с этим начинается какой-то там дискомфорт такой биологический в мозгу, ну, потом сбой мозг дает, ну, и вот шизофрения, как бы, да, за скобку человека. Я вам говорю, что организм наш работает только при спокойной нервной системе. Как только мы начинаем беспокоиться, переживать, психовать, раздражаться, когда мы уже обуреваемы местью, злостью, да, я вам должен сказать, сделать такое сравнение, что вот, значит, проводок, который в лампочке накаливается и создает эффект свечения, да, вот он рассчитан на определенное напряжение. Ну, допустим, там до 240. 250, 255 – уже не выдерживает и перегорает. там толщина, там сопротивление определенно должно быть. Ну, все рассчитано приблизительно на вот такое нормальное напряжение в сети. Не на скачки, конечно же, тем более такие, которые зашкаливают. И вот по этим нервам идут сигналы с нашего мозга во все органы, чтобы они, получив сигнал, могли работать в унисон со всем организмом. Мы начинаем психовать, мы начинаем переживать, мы находимся в депрессии. Да? Что в этот момент происходит? Начинают нервы, ну, я буду говорить, как вот провод, по которому идет ток, да, вот если начать провод подогревать, начинается увеличиваться хаотическое движение там этих атомов или электронов, да, начинается сопротивление увеличиваться, ну и, сами понимаете, уже не то напряжение там, где нам это нужно. Нечто подобное происходит и с человеком. Человек, почему это говорят, на нервной почве очень много всяких, как говорится, казусов в нашем организме происходит. Вот по этой причине. Мы переживаем, вся нервная система подогрета, сопротивление увеличивается, сигналы с нашего мозга поступают с искажением. То есть там боевая тревога, там нестандартная ситуация, ну и наш компьютер или наш процессор, наш мозг выдает команду, ну какую-то такую, знаете, ситуацию ЧП. Ну и сами понимаете, как этот организм будет работать. Так вот я говорю, вот у этой женщины начинается, вот чем больше эмоций начинает заводиться, тем больше начинает клинить мозг, да, ну и потом наступает момент, когда его полностью клинит. Она неадекватна, у нее взгляд безумный. Кстати, хочу обратить ваше внимание, по взгляду можно понять, человек умный или шизофреник. Даже по взгляду. Не буду сейчас вам это рассказывать, понаблюдайте за людьми, у которых явно шизофрения, у которых явно здравомыслие и рассудительность. А потом посмотрите на промежуточные, как говорится, варианты. И вот этот человек попадает в больницу. Познакомились мы с ней. Ну, я, слыша и видя вот эту ситуацию, говорю, так и так, слушай. Вот она была, придет, рассказывает, я говорю, так, успокойся, выслушай меня внимательно. Кто сказал? Вот та и та и та. Ты тут знаешь? Да. Ты вообще помнишь, что она тогда вот то говорила, потом выяснилось, что наврала. Потом вот то говорила, выяснилось, что наврала. Потом вот то выяснилось, что и выяснилось, что наврала. Помнишь? Да. Ну, слушай, ну на кого ты обратила внимание? Ты что, забыла, что этот человек, ну вот он такой, к сожалению, верующий, да. И, к сожалению, в церкви, как говорится, с этим делом, как говорится, никаких, как говорится, мероприятий не проводится. Благодатью мы спасены. Поговорил, объяснил далее, говорю, слушай, ну хорошо, ты вот начала переживать. Дальше что? Заклинишь сейчас мозги, попадешь в больницу. Ты хочешь просидеть месяц, полтора или два на этих психотропных препаратах? Нет, не хочу. Тебе там нравится? Нет. Ты туда хочешь попадать? Нет. Значит так, останавливайся. И что интересно, я с ней поговорю, она успокаивается и не доходит до того состояния, когда уже психиатрическая клиника, как говорят, плачет по ней. Я говорю, телефон знаешь? Да. Далее, адрес знаешь? Да. Что бы с тобой ни произошло? То есть, обратите внимание, у человека не хватает здравомыслия. Человек не слышит лично, не имеет контакта с Богом, да? Нет вот этих доводов разума. Говорю ей, чуть что, так, остановилась, не реагируй, не психуй, не придумывай ничего. Звонишь мне или приезжаешь. И вот я вам теперь как бы, что хочу сказать. Этот человек, вот чуть что случилось, но вот она доверилась. Она действительно стала не развивать в себе вот эти страсти. Так, что-то случилось, я ей прямо так говорю. Так, кто-то что-то сказал. Посмотрели, обделили тебя. Еще мало ли кто чего сделал тебе плохого, да? Так, стоп, еду к Саше. И человек приезжал. Я вам, в общем, скажу, 5 лет, сколько мы были вместе, за 5 лет она ни разу не попала в психушку. За 5 лет у нее лицо изменилось, взгляд изменился. Я не хочу сказать, что она стала жить своим уже умом, она жила моим. Иногда люди говорят, вот ты живешь чужим умом. И один мой знакомый сказал, говорит, ну а если у меня своего нет, или тот, что есть, он меня одно беспокойство доставляет. Если я живу другим умом, который мне помогает жить, что в этом плохого? Так вот, вот этот человек, вот эта женщина, да, 5 лет не попадала в психушку, ее вызвали и сказали, с вас надо снимать инвалидность, так как 5 лет с вами ничего не происходит, значит, вы выздоровели. Она расслабилась, она стала спокойная, она стала, как говорится, такая жизнерадостная, такая приветливая, улыбчивая. Раньше она была такая, знаете, вот зашуганная. Это я вам привожу пример с человеком, который реально был болен шизофренией, что даже вот если человек прислушивается и ему говорит кто-то другие доводы разумные, и человек прислушивается, то проходит вот этот так называемый приступ. Бывают такие ситуации, тоже у меня, у моих знакомых так вот в жизни бывали, да? Вот, и люди делятся тоже, и я какие-то советы даю. Есть такие детки, есть такие мужья, есть такие жены. Вот это вот хнычет, вечно недовольны чем-то, да? Вечно вот это все плохо, да? И бывает такое, что ну доходит до безумия. Я иногда говорю такой совет. Ну тут уже человеку говоришь, он не слушает. Но нет того человека, который от чего-то не был бы зависим. Нет того человека, на которого чем-то нельзя было бы повлиять. И я иногда говорю какой-то маме по отношению к ребенку. Ну, ребенок уже взрослый довольно, да? Там по попке не дашь. Говорю, ты должна быть мужиком. Начал ныть. Вот так строго так закрыл рот, чтобы я тебя не слышал. Хватит в бабу превращаться. И вы знаете, действует. В бабу он не хочет превращаться, в смысле, чтобы его обзывали, хотя бабой и является, да? Ему дали понять, хватит хныкать, хватит. Никто этого слушать не будет, да? Он берет себя в руки, обратите внимание, он сам того не понимает. Страшок некий, да? Стыд может некий перед чем-то. Он берет себя в руки и пресекает вот это хныканье. Отходит, появляется рассудок и нормальный, как говорится, и глаза нормальные, и речи нормальные. Это тоже пример такой, чтобы вы тоже на него обратили внимание. Вот наши эмоции, вот наш разум. Что делает с нами эмоции и что делает с нами наш разум? Не так давно один человек мне написал письмо, опять же, без имен, без стран, как говорится, да. Я его прочитаю, и я отвечу этому человеку, потому что этот человек меня слушает. Потому что мне писать просто некогда, да, я уже, как говорится, этот вопрос ввел вот в эту тему, да. Вот тоже человек пишет о том, что на душе тяжело, а счастье, как говорится, можно только мечтать, да. Вот человек послушал меня, одну из проповедей, да, и такое пишет мне. Но как прощать тому, кто продолжает вредить? Ну, имеет, я не знаю, или этот человек пишет о ком-то, о каких-то своих знакомых, или о себе. Я этого не знаю, поэтому, как говорится, ну, не в этом дело. Сама суть как бы в чем заключается. Вот заметьте, если нет прощения, если я ношу обиду, то я несчастный, а счастье нечего даже говорить. А если я могу простить, то у меня нет вот этого дискомфорта в душе, я уже более-менее счастливый человек. Так вот человек пишет, как прощать тому, кто продолжает вредить? То есть получается, что если бы он сделал зло, а потом, ну, уже перестал. Ну, вроде, как говорится, можно и простить. А ведь человек не прекращает вредить, а продолжает, то как прощать тому, который продолжает делать мне зло? И дальше ситуация такая. Женатый муж, то есть, заметьте, женатый муж, у него есть жена, да, он более 10 лет живет с другой женщиной. То есть, с одной в браке состоит, как бы в законном, да, ну, в законном, юридическом, да, официальном. А 10 лет живет с другой женщиной. И слушайте, И он счастлив, то есть он, видимо, улыбается. И никакого прощения от супруги ему не нужно. Но вы знаете, тут тоже такой вопрос. Если бы ему нужно было прощение от супруги, то он чувствовал бы себя виноватым для этого. Но если он не чувствует себя виноватым, и он не нуждается ни в каком прощении. И дальше вопрос, как супруге прощать такому человеку? Дальше, а как жить? И что делать, когда там, то есть у этой женщины, с которой он живет уже 10 лет, да, дети уже там, он там плодится и размножается. Говорится, ну, это человек приводит пример, так в Писании написано, что посеешь, то и пожнешь. Ну, я так понимаю, что этот человек пишет не то о себе, или о том человеке, пример которого этот человек приводит. Или это судьба, или карма. Где был грех у супруги, что она сделала, что она сделала плохого? Где ошиблась? Кому супруге надо прощать? Себе или мужу? Ну, вы видите, очень неприятная ситуация. И, конечно, назвать это счастьем, вы сами понимаете, тут... Можно сказать, язык не повернется. Что я хочу сказать? Я не хочу обидеть человека, который пишет. Да? Вот, я почему решил на него ответить, на эти вопросы или на этот вопрос? Потому что ну, подобное или не совсем, но где-то в таком же ключе у других людей есть тоже такие же самые проблемы. И отвечая на этот вопрос, может быть, я помогу кому-то посмотреть на это с позиции разума немножечко по-другому. Вот я когда-то приводил такой пример. Мне как-то один человек говорит, Саш, ну, когда я уезжал из дома там, на 2-3 месяца, это было довольно часто, да, мне один человек говорит, Саша, а ты не боишься, что за эти 2-3 месяца жена твоя загуляет? Ну так, на полном серьезе, не боишься? Что она загуляет. Я говорю, чем раньше, тем лучше. Он говорит, а почему ты так спокойно и так говоришь, как будто бы что-то... Ну, я говорю, если загуляет, ну, так она такая. А чего ты не беспокоишься? Ну, так я говорю, значит, она такая, чего ж беспокоиться? Если она загуляет, так ей плохо здесь. Она нашла себе хорошее, с катертью дорожка. А чего, чем раньше, тем лучше? Ну, я говорю, вот представь, что в 20 лет загуляла и ушла. Или в 40 лет загуляла и ушла, или в 60 загуляла и ушла. Ну, в жизни столько потрачено, а теперь, как говорится, куда это все, во что это обернулось, да? Я говорю, чем раньше, тем лучше. А почему ты так спокойно? Ну, я говорю, вы знаете, что ты не любишь, нет, люблю. А почему так спокойно? Ну, а вот что я должен тогда убиваться? Я же не люблю без головы. Я люблю за дело, я люблю по делу, да? Но я не безголово люблю просто так, не знаю за что, и вот до безумия, если чуть что-то, я буду вешаться. Нет, я вешаться не буду. Глотать пилюль тоже не буду, с окна выбрасываться тоже не буду. Не скажу, что это очень было бы приятно, но я говорю, что ну что делать? Разум, он отвечает, разум, он сглаживает вот эту синусоиду. И реакция на подобную ситуацию будет более спокойная, а может быть и вообще спокойная. Так вот теперь, касаясь вот этого как бы письма, да. Ну вот смотрите, если воспринимать с позиции женской, с позиции жены, муж, который ушел к другой, 10 лет живет другой женщине, и там уже дети. Если воспринимать эту ситуацию с позиции эмоций, да, то, конечно, такой он рассякой. Вы понимаете, с позиции эмоций, эмоции, мои эмоции, они меня всегда будут оправдывать. Я никогда не буду виноват. Виноват будет кто угодно, даже Бог со своей судьбой, но только не я. Если эмоциями все это воспринимать, то да, муж такой рассякой, та женщина такая рассякая, отбила, приворожила, да? Можно пожелать ей там, не знаю чего, типа на чужом горе счастье свое не построишь, да? Это на эмоциях. И дальше можно всю жизнь обижаться, можно всю жизнь себе портить нервы, портить здоровье, потом работать на врачей, на аптекарей, да, и умереть не в свое время. Если подходить с позиции разума, вот обратите внимание, почему я вот так, как говорится, нарисовал вам перед вами два варианта. Да, у человека разум и чувство, между ними идет борьба. Через разум действует Бог, через чувство действует сатана. На чью сторону мы станем, того мы и рабы. Только если рабы Бога, то мы разумные рабы, мы разумеем волю Божью. Если мы рабы сатаны через эмоции, то мы вообще просто слепые, фанатичные орудия сатаны. И он с нами может делать, что хочешь. Так вот я говорю, если к этой ситуации подойти с позиции разума. Муж от меня ушел. И первый вопрос. Заметьте, разум, он самокритичный. Заметьте, гордость – это свойственно нашему сердцу. Это чувство. Вот я какой-то такой великий, да? Это эгоизм. Это тщеславие. Это превозношение. Разумный человек, когда что-то происходит, у него, заметьте, Бог через разум ему дает, задает или подкидывает первую мысль. Может, я что-то не то делаю? Может, я был или была не права? Господи, открой мне, что могло мне во мне быть такое, что вызвать у моего мужа или у моей жены отвращение ко мне и заставить его уйти? То, что человек счастлив, тот, который ушел, то, что не имеет нужды ни в каком прощении, чтобы его прощали, может он чувствовать, что он, в принципе, ну, поступил в его понятие справедливо. Типа, ты меня допекала, ты меня не понимала, ты меня не ценила. Ну, я это абстрактно говорю, потому что в данной ситуации я не знаю никаких деталей. Тут вопрос такой, вы видите, да? Что, какой был грех у супруги, что она сделала плохого или где ошиблась? Ну, я не знаю эту супругу, я не знаю ее как человека, я вообще не видел, как у них складывались отношения с этим бывшим мужем, да? Поэтому я тут не могу ничего говорить, я только привожу примеры, да? Что с позиции разума первый вопрос, что я не так делала или я не так делал. Господи, открой мне. И если я начинаю не на того, кто вроде бы мне изменил, ворчать, а думать о том, что, может быть, я не то сделал, да, Бог мне начинает напоминать, из-за чего происходили скандалы, по какому вопросу дрязги возникали. Далее, что он или она говорили, что я или не, там, кто-то другой, как мы реагировали, старались ли понять, кто кого обвинял, кто кому, над кем там главенствовал, да? Ведь бывает в семье такое, что я сейчас не конкретно вот этому человеку говорю, да, потому что я там не знаю ничего, в общем-то. Бывает такое в семье. Вот муж покладистый, муж работает, счастья нет, смотрит телевизор, читает газету, жена страдает, ну, не обня, не обнимет, ни нежности, ну, ничего нет. Даже на день рождения, говорит, цветы не купит. Если, говорит, я сказала ему, ты знаешь, у меня день рождения, он повернулся или не поворачиваясь. Ну, поздравляю тебя. Вот, видите, вот такая любовь, вот такой муж. Ну, а может быть, там были ситуации такие, да. Жена командует, жена настаивает, жена диктует. жена, как говорится, ну, унизила, положением унизила мужа. Тут даже не только мужа, любого, кого хотите, унижайте, каким хочешь образом. Доказывай свою грамотность, подчеркивай, что ты необразованный или необразованная, да. Далее там нагружай кого-то работой, а сам или сама сядь, смотри телевизор, допустим, да. И это продолжается, продолжается. Постепенно уже, как говорится, не только охлаждение чувств, уже начинается и отторжение какое-то, уже и неприятие какое-то, уже и раздражение, уже и, как говорится, и ненависть появляется. Я не говорю, что это хорошо, я просто говорю, как происходит. Так вот, я говорю, с позиции разума, если человек разумом управляем, то он задастся вопросом, что я не так сделала? Может, не то говорила, может, не ценила, может, там все время деньги, 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 мне надо то, мне надо то, а ему это надоело. Бывает по-другому, жена верующая, муж неверующий, она его пилит, когда ты станешь верующим, и он сказал, что ты меня уже, говорит, задолбала. Все, я устал, я ухожу, вот я там сейчас живу, меня не добит ничем. Сели, посмотрели телевизор, сели вместе, закурились, вместе выпили, обнялись. И счастье. Я не говорю, что там это счастье такое прямо, такое, какое надо всем нам. Я просто привожу пример, у каждого оно свое, это счастье. Но я говорю, что если бы человек с позиции разума и раньше этим занялся, то человек бы подумал, ага. Ну, что-то сказал по привычке, увидел реакцию какую-то негативную мужа. Сразу вопрос, ну, если верующий, да, или неверующий, но рассудительный. Ой, что-то я не то сделала, не так сказала. Ой, Боже, дай мне мудрости, как понять, что там. Или подойти и сказать, слушай, я, наверное, не так сказала что-то, ты извини меня, ну, подскажи, я в общем-то, не поняла. Или если это муж, то я это не понял, да? Вот человек пишет, что посеешь, то и пожнешь. Может, где-то и есть такое, что что-то человек чувствует, что, может, что-то сеял, и поэтому так пожал. Может и такое быть. Или, может, это вообще просто, как говорится, ну, упоминается текстом. Мне кажется, что он имеет какое-то отношение к этой ситуации. Теперь человек пишет, или это судьба, или карма. Я вам еще скажу такую вещь. Судьбы как таковой нет, рока нет, кармы нет, не существует. Если бы была судьба, у нас бы было, как говорится, в голове, допустим, одна только мысль, никакого выбора у нас нет, мысль одна, делаю одно, страдаю, страдаю, страдаю. Это карма, это судьба, выбора нет. Но когда у меня всегда есть в любой ситуации одна мысль говорит «делай», другая мысль предостерегает «остановись», а я выбираю всегда одно и то же, то это я такую судьбу себе предначертал. Это не Бог предначертал. Это не по Божьей воле там муж или жена уходят или изменяют. Это не по Божьей воле дети убивают родителей или муж убивает жену или жена мужа. Это не по воле Божьей происходит, что человек неудачник в школе, неудачник в армии, неудачник на работе, неудачник в семье. Это, допустим, может быть такая черта характера, как лень, как желание проехаться за чужой счет, косить, извините, под дурачка. Люди это видят и начинают нас как дурачка от себя торгать. А я потом говорю, вот, карма, вот судьба. На вопрос, где был у супруги грех, что она сделала плохого, где ошиблась, тут надо обязательно вот этой супруге, да, самой проанализировать. Я не знаю, я не могу этого сказать, потому что, как говорится, не видел, не знаю, для меня вообще это человек незнакомый. Поэтому как мне сказать, где грех? Вот кого я лично знаю, где у кого бываю в семье, я бываю тут, побыл буквально 5 минут. Или имею разговор с обеими, с двумя членами семьи, мужем и женой. И слышу, как они между собой говорят. Я бывает уже сразу вижу и говорю, слушай, ты вот так и так тут говоришь. ты унижаешь своего мужа. Ты говоришь о нем немного так, знаешь, как о мальчишке. А у нас так принято. Ну, говорю, не удивляйся, если у вас так будет принято, что муж, в конце концов, никогда не обнимет. А он меня, говорит, и так не обнимает. Ну, я говорю, вот тебе и ответ. Вот причина твоего несчастья. В брак-то люди, когда вступают, то правильное настроение должно быть такое. Я женюсь, потому что я хочу сделать другого человека, которого я люблю, счастливым. Я буду делать его счастливым со всем сопутствующим набором всего того, что я должен проявлять в своей жизни, чтобы он был счастливым. Это и понять человека, это войти в положение, это не осудить, это и простить, это и руку помощи протянуть, это не обижаться, не носить на него в своем сердце неприязнь какую-то. И женщина или девушка, которая выходит замуж, она будет права только в том случае, если она хочет выйти замуж, чтобы сделать своего будущего мужа счастливым человеком. Но когда выходят замуж, типа, ты должен зарабатывать, ты должен мне давать деньги на расходы, ты должен, мне извините, но это же вообще бесконечная вечная воинская повинность. Все время тяни носок, равняй смирно, в окопы, траншеи, учения, подъемы, тревоги, да? Ну зачем, кому это счастье надо? И вот мы должны задаться вопросом, а что мы делали, что мы проявляли? Это надо вникнуть в себя, это надо хорошо помолиться, надо хорошо подумать, Бог откроет. И если подойти к этому моменту, да, не говорить, что вот он или она там такая, если, допустим, жена ушла, что я не так делал или делала. И если мы поймем, что, допустим, я делал что-то не то, что я, допустим, там ее унижал, что я ее там ей угрожал, что я ее бил, или она мне врала, или она все время хитрила, или она все время меня на деньги, как говорится, раскручивала, да, ей все надо было. Вот если я задался таким вопросом, а это уже Божий вопрос в нашей голове будет, если мы его так зададим себе, да, то я пойму, что я все сделал, или я все сделала, чтобы он или она меня ушел или ушла. Ну тогда у меня будет раскаяние, Господи, я не буду обижаться даже на супруга или на супругу, я не буду обижаться на Бога, за что у меня такая судьба от Него. Я буду понимать простые вещи, что посеял, то и пожал. Обижаться не надо, раскаяться надо, выводы на будущую жизнь сделать надо. Может, жить по-другому будущее сложится. И вот этот опыт, вот эти выводы пригодятся, и я уже буду пользоваться этим опытом, вот этой мудростью, пусть и с горечью приобретенной. Ну и вопрос, кому супруге надо прощать, себе или мужу? Ну, если супруга поймет, что она виновата, но я сейчас не говорю, что она виновата. Я просто привожу пример. Кстати, хочу сказать, от хорошей жены, ну, муж вряд ли уйдет. От хорошего мужа жена вряд ли уйдет, если действительно она или он чувствует себя счастливым супругом. Если эта женщина поймет, что она виновата, ну, себе прощать тут, как говорится, я себе прощаю. Нет, тут надо, как говорится, раскаяться и не прощаю себе, а бичую. Ну, бичую тоже с умом, чтобы это не пришло в депрессию, да? Ну, тогда надо простить мужу, да. Ну, как простить мужу? Ну, то, что он ушел, вроде как нехорошо, так тоже не должно быть, да? Ну, я там не знаю, даже верующий, неверующий, да? Для верующих это одна ситуация, для неверующих это вообще уйти, это вполне нормально, да. Вот. Ну, если я виновата, то на мужа обижаться я уже не имею права. Он поступил, ну, мне надо попросить прощения даже у мужа, если я вижу, что я виновата была по отношению к нему при нашей совместной жизни. Или даже если жена от меня ушла, но я понял, что я виноват, да? Для себя выводы я должен сделать. Осудить свой грех должен. На будущее запомнить это. А у жены должен попросить прощения, даже если она ушла. Ты извини, я был неправ. Я поняла, но я уже ничего изменить не могу, ты уже ушел. Я знаю даже один такой случай. Вот так же муж ушел от жены. Я ей посоветовал, говорю, пожалуйста, ты поняла? Да, говорит, я понял, я виновата во всем. Да, я вот такая, но меня никто не учил. Я говорю, я тебя и не осуждаю. Ну, вот такую мы школу прошли, то родители не научили. Были в церкви об этом не говорили, да? Она пошла, примирилась с ним, попросила прощения со слезами. Ни слова, я ей сказал, не скажи в его адрес. И она сказала, как я ей говорю, скажи ему, я прошу прощения, ты свободен, я на тебя обиды не ношу, я виновата, я вернуть ничего не могу. Хотя выводы уже сделала. Что вы думаете? Этот муж, бывший ее, живя с другой женщиной, опять через время та же самая проблема, уже с другой, как говорится, женщиной или женой, не знаю, как назвать. И вы думаете, что он вернулся к этой? А она его спрашивает, что ты вернулся? Он говорит, я видел, как ты это сказала, я понял, что ты осознала. Я понял, что ты это уже не делала бы, если бы я жил с тобой. Он по этой причине вернулся. Я на этом больше не остановлюсь, не буду больше сегодня продолжать эту тему, да. А что хочу в заключение сказать. Вот обратите внимание, два у нас начала, разум и чувство. И в зависимости от того, кто у нас доминирует, вот от этого будет зависеть и как мы будем воспринимать то или иное обстоятельство жизни, да, как мы будем реагировать, да, как мы будем пытаться решать эту проблему. Если с позиции эмоций, то это всегда обида, это всегда ненависть, это всегда виноват кто-то, но не я. Решение проблемы – это вот ты такой растякой, вот ты должен исправиться. А это просто, как говорится, глухой угол. Это чем дальше человек будет вот в этой, как сказать, вот с вот этим настроением жить, да, тем ситуация будет неразрешимой. Неразрешимой. И если человек будет к этому подходить с позиции разума, да, то вы сами понимаете, что винить будет себя, с позиции разума не будет поддаваться эмоциями, разумно воспримет без определенной эмоциональной реакции, да. Дальше. Воспринимать будет спокойно, потому что будут какие-то доводы. Далее. Искать выход будет всегда начинать с себя. А это, я вам хочу сказать, путь к счастью. Путь эмоций, я вам уже говорил, дай сердцу волю, заведет в неволю. Заведет в горе и сделает тебя несчастным человеком. А разум — это совершенно другая площадка, совершенно другое измерение всего того, что происходит внутри и вне меня. Я напомню вам текст из Галатам 5 главы. Плод духа, с маленькой буквы там написано, это плод разума. Радость, мир, благость, я тут добавлю, успокоение, рассудительность, доводы. Слышу Бога, понимаю доводы, они меня успокаивают и дают мир и радость и благость в мое сердце. Всего хорошего, Божьих вам благословений, до следующей встречи, которая будет у нас завтра. Всего хорошего.